С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Особенности кадровой политики Кремля на Кавказе. Съезд Московского союза художников. Вопросы творческие и экономические. Кризис и сельское хозяйство в России. Оренбургский случай. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – тема российская. Сегодня в Москве прошел внеочередной чрезвычайный съезд Московского союза художников «Власть против художников». Поводом для проведения внеочередного съезда послужило закрытие Московского дома скульптора. За дебатами на съезде следила наш корреспондент Тамара Леленкова.
Здания, занимаемые культурными общественными организациями, то и дело привлекают внимание Росимущества, после чего, как правило, меняют хозяев. Вокруг Центрального дома художников еще кипят страсти. Фонд Ролана Быкова выселен, Московский дом скульптора опечатан. Перепробовав все средства легальной борьбы, протесты, суды, голодовку, художники созвали внеочередной съезд, который открыл председатель Московского союза художников и сектора скульптуры Иван Казанский.
Мало кто знает, но за годы после перестройки таким или иным образом потеряно до 2002 года 1500 помещений. Это при том, что мы все, что возможно, оформляем в собственность. С такими трудами, через суды. Но даже вот за последние 3,5 года удалось оформить 19,5 тысяч квадратных метров, 19 объектов, в том числе и на Масловке его оформили. Понимаете, в чем дело? И что происходит? Происходит страшно в общественном сознании. А именно, мы начинаем жить во имя закона. Более того, юристы Министерства культуры несколько раз ставили на место меня как председателя правления Московского совета. Что вы-то региональная общественная организация, вы-то министерство, вам еще дорасти, ваше место Москва.
Поскольку большинство занимаемых творческим союзом объектов расположено в центре Москвы и являются памятниками архитектуры, тему федерального имущества продолжил художник Александр Смирнов.
Многие не понимают и не чувствуют связи между федеральным, мы говорим, так устал, что в городе нашем огромное количество истории, помещений и центров культуры находится в памятниках архитектуры. Это и Старосадский, это и Дом Зур, и очень-очень-очень много. А стало быть, это все федеральные. Что это значит? Отбирают центр федеральный, начинают трещать собственность союза, с которой все завязано. А стало быть, уходят мастерские, которые являются собственностью союза. Следующие. Все мастерские ушли в город. И создана была там специальная комиссия из чиновников, которые их будут нам распределять. Вот в чем суть вопроса. И к этому не спеша, удавкой подходя, душа наша затягивается. Кто из нас по коммерческой цене возьмет мастерскую?
Вопрос мастерских – это еще один важный вопрос, который беспокоит художников. Раньше советская власть обеспечивала членов Союза художников мастерскими. Тем, у кого отдельной мастерской не было, полагалось 20 квадратных метров добавок к нормативным жилым. О ситуации с фондом мастерских внутри Московского союза художников рассказал Дмитрий Цветков.
Союз художников не хочет делиться тем, чего у него есть, с теми, у которых нет. Я работаю с галереями, я работаю с Маратом Гельманом на заводе, я работаю, делаю, и некоторым образом, может быть, это может казаться альтернативным искусством. Но это ни о чем не говорит. Мы живем в этом городе. Я работаю на благо того же самого Союза художников. Я знаю, что в куче мастерских, которые сейчас принадлежат Союзу художников, народ не бывает десятилетиями, а не годами. Они все гении. Последний раз они делали портрет Гагарина в 1975 году. Или Ленина в кепке. С тех пор он говорит, я гений, 5000 рублей аренды. Он не платит за эту мастерскую. И вообще он не привык к таким вещам. Он привык, что Союз художников приносит ему заказ на надгробие, скажем, космонавта, на который он сделает надгробие и будет жить 4 года. И поэтому, собственно говоря, все эти вопли по поводу того, что нас обирают и так далее, это нечестно. Мало того, дорогой, отдай. Вот я молодой, здоровый, у меня работы в Третьяковке, в Русском, в Пушкинском. Поделись со мной. Я тебе дам денег, я не жулик, не бандит. Нет. Мало того, посмотрите, кто сидит в зале. Какой процент людей до 40 лет? А кто делает выставки? Да, вот кто всю эту вот огромную систему? Кто на винзаводе, кто в Третьяковке, кто в новейших течениях Третьяковки, кто у Боровского? Молодые, талантливые люди с горящими глазами, которым 25-35 лет. Где они? Ни одного человека не пришло. А почему? А потому что не делится, не пускают. Не из того, что неинтересно.
Имущественные споры – одни из самых трудных не только в творческих союзах. Однако московские художники показали себя настоящими борцами. Из выступления Владимира Суровцева.
Мы все вместе с вами встаем на защиту наших нормальных, обычных прав. Кто-то пытается сказать, что не было в Союзе защиты дома скульптора Голодовки. Она была, она реально. Некоторые из наших товарищей, коллег, друзей потом несколько недель, даже месяцев лежали в больнице. Вот есть такое ощущение сегодня, что союз, творческие союзы имеют абсолютно нулевое сальдо. Мы как бы вне правовых реальных норм. Наша сегодняшняя встреча в очередной раз только для того, чтобы нас услышали наконец-то в Белом доме, чтобы нас услышали на Старой площади, чтобы нас услышали в Кремле.
Участники съезда подписали письмо президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву с просьбой сохранить Московский дом скульптора. Из многочисленных приглашенных чиновников в качестве наблюдателей присутствовали представители госимущества. Художник Дмитрий Иконников переложил ответственность за все происходящее на министра культуры.
Ребят, у нас есть министр культуры, у нас есть творческий союз. Мы представители той самой культуры. Мы и есть та культура, которой он министр. Если министр не исполняет своих обязанностей, он кому министр? Ребят, никакая Дарья Донская не заменит Ремарка, не заменит Булгакова. Это все культура. Просто надо собрать. Вот все эти наши союзы, которые я перечислил, их еще есть, да? Представители культуры, не шоу-бизнеса. Мы культура!
Внеочередной чрезвычайный съезд Московского союза художников «Власть против художников» принял следующие резолюции. Потребовать признания заслуг Московского союза художников в деле сохранения здания Московского дома скульптора и возможность возобновить его работу как общественного культурного центра. Инициировать и добиться продолжения работы над законом о творческих союзах, который определил бы и защитил бы права художников. Тамара Лиленкова для Радио Свобода, Москва.
В Москве 18 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Передача в суд нового уголовного дела в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева задерживается по техническим причинам, сообщила представитель Генпрокуратуры. Суд города Ейск Краснодарского края вынес приговор по делу о пожаре в доме престарелых в станице Камышеватская в марте 2007 года. Тогда погибли 60 человек. Директор интерната осуждена на 3,5 года заключения в колонии-поселении. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что ротация кадров в органах власти будет продолжена. В Камбодже начался судебный процесс над 5 бывшими лидерами красных кхмеров. Командующий войсками США в Ираке и Афганистане генерал Дэвид Петреус провел переговоры с президентом Узбекистана Исламом Каримовым. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И еще одна новость. Сегодня Косово отмечает первую годовщину провозглашения независимости от Сербии. Мы об этом достаточно подробно говорили в информационных выпусках «Времени свободы». Будем говорить и в итоговом выпуске в 20 часов по Москве, который ведет мой коллега Андрей Шарый. И еще очень любопытная информация, аналитический материал в программе «Время и мир». Среди других важных тем ведет программу Ирина Лагунина в 22 часа по московскому времени сразу после выпуска новостей. А мы переходим к американским темам. Обзор свежей американской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Что пишут о новом президенте?
Президент всего. Комментарии под таким заголовком публикует сегодня «Вашингтон-Пост». Это президентство на стероидах, пишет Юджин Робинсон. Только тех решений, которые принял Барак Обама в одиночку, хватило бы на месяц работы всей администрации. Решение запретить пытки и закрыть тюрьму Гуантанамо, расширение медицинской страховки для детей, пересмотр бушевских законов о планировании семьи. Кроме того, Белому дому удалось провести через Конгресс беспрецедентный законопроект о стимулировании экономики. Все это кажется поразительным. Теперь администрации нужно взяться за работу. Обама должен установить параметры новой президентской роли, управление большими массивами частного сектора экономики, которую, пожалуй, следует именовать получастной. В первую очередь речь идет об автомобильной промышленности. Барак Обама должен ответить на вопрос, которого он до сих пор избегал. Смогут ли General Motors и Chrysler преуспевать при нынешнем руководстве? Фактически Обама и Конгресс должны стать чем-то вроде совета директоров этих двух компаний, предлагает «Вашингтон-Пост».
Ну, любопытное предложение. Давайте из нового света вернемся в старый. Что пишут о России и о российских или околороссийских делах?
Wall Street Journal публикует сегодня статью президента Украины, посвященную энергетическим отношениям Европы и России. Виктор Ющенко считает, что потребителям российского газа следует выступать единым фронтом. Во времена СССР, несмотря на холодную войну, советский газ исправно поступал по ту сторону железного занавеса. Теперь, когда Советского Союза уже нет, российский газ превратился в стратегическое оружие. Мы, импортеры, вынуждены задаться вопросом. Возможно, Москва подразумевает, что с поставками газа будут проблемы, пока и не вернут ее сферы влияния, пишет Ющенко. Конечно, Москва заслуживает справедливой цены за свои природные богатства, но отношения с ней в газовой сфере следует деполитизировать и перевести в нормальное коммерческое русло. У потребителей российского газа, Украины и стран Европейского Союза есть очевидные общие интересы. Энергетическая безопасность крупного транзитера Украины станет лучшей гарантией энергетической безопасности наших европейских соседей, пишет Виктор Ющенко. Ответ России должен включать три элемента – либерализацию, диверсификацию и консервацию. Европейскому Союзу следует создать единую сеть электроснабжения и газораспределительную систему. ЕС должен помочь странам-транзитерам сократить зависимость от российского газа, в частности, помочь Украине в деле освоения ее черноморских газовых месторождений. Европейская солидарность согреет дома и приведет к установлению более теплых отношений с Россией, заключает президент Украины на страницах Wall Street Journal.
Сколько тепла, метафора тепла в эту довольно холодную зиму позволил себе Виктор Ющенко. Ну, давайте, осталось у нас до конца обзора чуть больше минуты. Что еще пишут на неполитические темы?
«Радости кулинарии или радости тучности» в статье под таким заголовком Los Angeles Times рассказывает о новом исследовании, ставящем под сомнение достоинство самой популярной в Соединенных Штатах поваренной книги, впервые опубликованной в 1931 году. Выяснилось, что с годами книга «Радости кулинарии» становится все опаснее для тех, кто пользуется ее советами. Аналитики подсчитали, что на 14 рецептов число калорий выросло в среднем на 928 или на 44% на каждый рецепт. Например, бифстроганов. Если в 1997 году рецепт требовал 3 ложек сметаны, то в 2006 году уже 1 стакана. Если прежде предлагалось использовать определенное количество продуктов на изготовление 12 вафель, то теперь их хватит только для 6. В целом, с 1936 по 2006 год изменения в ингредиентах и размере порции привели к увеличению числа калорий в 17 рецептах на 63%. Эта проблема не только книги «Радости кулинарии», аналогичные изменения найдены и в других поваренных книгах. В рецептах увеличиваются объемы мяса, которое прежде было слишком дорого, предлагается использовать все больше масла и сахара, калорийных орехов и изюма. Обычно мы считаем, что к увеличению нашего веса приводит пища, которую мы едим в ресторанах, делает вывод Los Angeles Times. Пора присмотреться и к тому, что мы готовим дома.
Почитали бы они рецепты «Малаховец» или «Миссис Биттон». Спасибо, Дмитрий. Обзор свежей американской прессы подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. Возвращаемся к новостям. Кавказские события. Накануне вечером президент Дагестана Муху Алиев впервые прокомментировал ситуацию вокруг управления Федеральной налоговой службы по Дагестану. 2 февраля около 500 пикетчиков провели акцию протеста против назначения главой управления Владимира Радченко, требуя, чтобы на этот пост был назначен лезгин по национальности. 6 февраля Радченко прибыл в Махачкалу, где, как он сам же и утверждает, был похищен неизвестными людьми, потребовавшими, чтобы он уехал из Дагестана. По заявлению Радченко возбуждено уголовное дело по статьям похищения и угроза убийством. Рассказывает Тимур Салимов.
По заявлению Радченко в кабинет вошли двое и, угрожая пистолетом и выкручивая руки, вывели из здания, посадили в такси. И якобы в машине похитители под угрозой смерти потребовали от Радченко убраться из республики. На проспекте Шамиля, всего в 500 метрах от здания управления, они вышли из машины и скрылись. В тот же день Следственным управлением Следственного комитета прокуратуры по Дагестану было возбуждено уголовное дело по статьям похищения человека и угроза убийством. А в прессе с подачи адвокатов Радченко появились сведения о причастности к произошедшему сына президента Дагестана. Гаджимурад Алиев работает заместителем начальника управления Федеральной налоговой службы. 9 февраля работа управления вновь была сорвана пикетчиками. На этот раз национальный вопрос не поднимался. Радченко приехал на работу в сопровождении главы Кизлярского района Сагида Муртузалиева. Однако против них выступил глава Хасавюрта Сагид Паша Умаханов. И Муртузалиева, и Умаханова, оба, кстати, аварцы, сопровождали вооруженные охранники. До столкновения дело не дошло, но Радченко на работу так и не попал, как и остальные сотрудники управления. Владимир Радченко вряд ли уже станет начальником управления Федеральной налоговой службы. Как выяснилось, он не состоял на госслужбе с 2005 года. В Дагестан он приехал по протекции влиятельных людей из Федеральной налоговой службы России. Следствие пытается выяснить их имена и роли. 6 февраля он был принят на работу в управление на должность начальника отдела. И в тот же день приказом главы Федеральной налоговой службы, исполняющим обязанности начальника управления. При том, что Владимир Радченко не представил никаких документов, даже заявления о приеме на работу. Все ждали встречи Муху Алиева с Дмитрием Медведевым, которая состоялась 10 февраля. И только в понедельник последовало сразу два комментария. Сначала руководитель Следственного комитета прокуратуры России по Дагестану Касумбек Амирбеков сообщил журналистам, что следствие по делу Радченко рассматривает две версии – как о похищении, так и о его инсценировке. Кроме того, он заявил, что у следствия нет объективных данных о причастности к произошедшему сына президента республики. А вечером того же дня республиканские каналы целиком показали запись выступления Муху Алиева перед несколькими журналистами государственных изданий. Формально Алиев рассказывал об итогах встречи с президентом России, но почти половина его речи была посвящена скандалу. Муху Алиев назвал произошедшее провокацией. Президент так и не назвал имен пресловутых московских дагестанцев, якобы инициировавших конфликт. Тимур Салимов, Радио «Свобода», Дагестан.
От политики к темам экономическим и социальным. Во время финансового кризиса оренбургские фермеры стараются попридержать свою продукцию до лучших времен. Репортаж нашего корреспондента Елены Стрельниковой.
В Оренбургской области первые фермеры появились в 89 году. За 20 лет их количество с 2 человек увеличилось до 2000. Все вместе они обрабатывают более миллиона оренбургских полей. Почти 30% областного зерна фермерское. При этом они, частники, ежегодно и посевные площади увеличивают, и урожайность повышают. Вот, например, красногвардейские фермеры прошлым летом собрали зерна по 19 центнеров с гектара. Результат внушительный для степного Оренбуржья, где в иных колхозах цифра в любой сезон не поднимается выше 7 центнеров. Как же удается такое, спрашиваю у красногвардейца Ивана Панина.
Ну, трудолюбие фермеров, миграция населения, она повлияла в начале 90-х годов и на создание фермерского движения. И вот эти люди, которые приехали, заполнили эту вот нишу это со Средней Азии, они умеют торговать, как правило, а наши люди могли работать на земле. Поэтому вот этот альянс получился. Сейчас у нас в личных подворьях даже страусы начали выращивать, перепелки.
Правда, экзотическая птица погоды местным фермерам особо не делает. Нерентабельно это, продолжает Иван Панин.
Если растениеводство, то в основном, да, оно рентабельное. А животноводство пока еще является убыточным, потому что там долгий процесс. Поголовье надо поднимать, особенно маточное. Основное стадо надо не менее 5-8 лет.
А вот фермерша Екатерина Рунова из Саракташского района основной упор в своем хозяйстве делает как раз на животноводство. Есть у нее коровы, свиньи, лошади, овцы. Вот только продукцию этой зимой она старается попридержать.
Мы сейчас вообще ее не реализуем. Невыгодно, потому что Сейчас вот хотим как сами вот торговать. А, ну хотелось бы хотя бы по 150, хотя бы. Ну, у нас на базаре, на рынке дороже, конечно. Но вот мы сейчас вот хотим, чтобы пусть на 15-20 рублей дешевле, но чтобы и люди брали. И вот и нам все-таки полегче будет, не зря, чтобы выращивали. С кредитами туго, конечно. Вот. А субсидии дают, субсидии на горючку. Ну, конечно, тоже мало, копейки там.
Цены на сельхозпродукцию – это головная боль всех крестьян. Ведь за ценой они буквально настоящую охоту ведут круглый год, говорит Иван Панин.
Самое главное для фермера, для производителя – уловить вот этот вот пик цены. Возьмем, к примеру, подсолнечник этого года. Цена сначала была 8,5, потом 7-6, доходил до 4 до Нового года. В настоящее время опять практически дошла до 11 тысяч и начинает падать. Поэтому вот в этот момент необходимо именно уловить вот эти вот цены, чтобы продать, реализовать.
Очень уж слабые цены, добавляет фермер из Новосергиевского района Евгений Желтков.
Цены на продукцию очень слабые. Солярка летом была 27 рублей. Уборку на январь месяц она 8 рублей дошла. Подсолнечник упал до 4,5 рублей. Это на ноябрь месяц. Цены ожидали более нормальные все, крестьяне по 10 рублей, а деваться некуда было. Пришлось реализовывать, и потом кто-то кредит брал, перекредитацию, чтобы рассчитаться с какими-то определенными долгами.
Кстати, доступность кредитования Евгений Шелтков считает большим плюсом в современном развитии сельского хозяйства.
Новую технику начали мы приобретать. По лизингу приобрели много техники белорусов, Джандир один комплекс взяли. А по кредиту 3 вектора приобрели. То есть более доступно, если есть залог, кредитными средствами можно приобрести и также удобрения, семена, пустить в оборот куда-то. На депозит положить эти деньги. Потом в течение года их можно брать, на горючее рассчитываться к концу года, если краткосрочный кредит.
И все же банки неохотно дают краткосрочные кредиты крестьянам. Этой весной, ссылаясь на кризис, и вовсе денег не обещают. А впереди посевная. Нужны семена, топливо, удобрения. Как говорит Евгений Желтков.
Если вернуть 12 лет назад и сказали бы, начни все сначала, и потом в конце у тебя будет несбыточная мечта, будет все красиво, цветы, все будет улыбаться, я бы никогда не пошел на эту работу, потому что это очень тяжелый труд, это каторга.
Пока даже в кризисные времена никто из оренбургских фермеров бросать свое дело не собирается. А значит, есть надежда, что в Оренбургской области удастся и дальше сохранять самые низкие цены на хлеб. Сегодня в среднем килограмм главного продукта в регионе стоит 28 рублей 10 копеек. Для Радио Свобода Елена Стрельникова, Оренбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса, сразу после сводки новостей, вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономическая панорама и в завершении часа очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз она из Дании, и речь пойдет об одном понятии датской жизни, которое слабо переводится на русский язык. Ну, а сейчас в Москве 18 часов 30 минут, и главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов призвал к отставке правительства и досрочным парламентским выборам в декабре 2009 года. Он считает, что в результате честных выборов демократы могут получить около 30% голосов избирателей, что позволит им сформировать коалиционное правительство. Передача в суд нового уголовного дела в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева задерживается по техническим причинам. Как сообщила представитель Генпрокуратуры, обвинительное заключение состоит из более чем десятка томов, с которых необходимо сделать несколько копий для всех участников процесса. Число жертв пожара в поселке Молодежное Астраханской области, по уточненным данным, составляет 16, а не 18, как сообщалось ранее. В МЧС России заявили, что сведения о двух пострадавших, скончавшихся в больнице, не подтвердились. В числе погибших 5 детей. Суд города Ейск Краснодарского края вынес приговор по делу о пожаре в доме престарелых в станице Камышеватская в марте 2007 года. Тогда когда погибли 60 человек. Директор интерната осуждена на 3,5 года заключения в колонии-поселении. Ее заместитель приговорен к 4 годам лишения свободы. В Московском окружном военном суде, где рассматривается дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, продолжились прения сторон. Перед присяжными выступили адвокаты подсудимых. Президент России Дмитрий Медведев на встрече с руководством Совета Федерации предложил государственным органам представить программу экономии расходов, а также заявил, что ротация кадров в органах власти будет продолжена. Верховная Рада Украины приняла отставку Виктора Пинзеника с поста министра финансов. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И еще одно событие. В Самаре протестуют против закрытия местных планов Министерства обороны, закрытия местное училище для летчиков. Рассказывает наш корреспондент Сергей Хазов.
Министерство обороны России приняло доктрину реформирования армии, по которой многие военные училища переносятся в другие регионы. Планируется, что ряд летных училищ, среди которых и Сызранское вертолетное, будут подчиняться военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. На первом этапе реформы до 2013 года Сызранское училище должно войти в состав Краснодарского училища. Предполагается перевод на Кубань к 2013 году преподавателей с семьями и более 1000 курсантов, граждан России и около 200 служб. Слушателей из почти 20 государств ближнего и дальнего зарубежья. По мнению депутатов Сызранской городской думы и областных парламентариев, переезд в Краснодар семей преподавателей и курсантов училища дорог для федерального бюджета. Для размещения преподавателей на новом месте службы в Краснодарском крае необходимо свыше 200 квартир. Нуждается в размещении и учебная база вертолетного училища, что, по словам офицеров, потребует многомиллионных расходов из бюджета. Расформирование Сызранского вертолетного училища – очередная авантюра чиновников, считает политолог. Валерий Павлюкевич.
Конечно, любая гигантомания, она вызывает чувство недоумения, потому что действительно училище Сызранское работало достаточно длительное время, имеет свои традиции. В армии идет реформа, и, естественно, не все решения являются проверенными, выверенными, а некоторые решения, как говорится, сырые, непроработанные. В этом училище работали вольно-наемные. Естественно, возникают вопросы их социального устройства. В небольшом сравнительно городе типа Сызрани может вызвать определенные социальные напряженности. Наверное, с учетом того, что летчики, вертолетчики, на них спрос есть как и в армии, так и на гражданке. Поэтому я считаю, что любое сокращение выпуска вертолетчиков имеет определенный негативный оттенок.
Сейчас губернские власти пытаются сохранить в регионе вертолетное училище. Несмотря на возможные проблемы, Сызранское вертолетное училище проводит дни открытых дверей, говорит подполковник Дмитрий Иванов.
Патриотическое воспитание восстанавливать надо по-новому. Я сам военный человек, я воспитал тоже. Воспитание от любовь к матери, любовь к родине, любовь к детям, братьям и сестрам. А у нас уничтожили это все. Надо научиться уважать других, научиться уважать соседей, любить и друзей.
Депутаты Самарской губернской думы намерены направить в правительство России обращение с просьбой остановить расформирование Сызранского вертолетного училища. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
А мы продолжим разговор о новостях новостями культуры.
В пятницу в Белграде открывается 37-й международный кинофестиваль. На нем будет показано более 70 фильмов, в том числе «После прочтения сжечь», «Братьев Коэн», «Марадона» Эмира Кустурицы, «Исчезнувшая империя» Карена Шахназарова и другие. Организаторы уже продали 30 тысяч билетов. Во время Балканских войн в 90-е годы прошлого века фестиваль в Белграде не функционировал. Британская писательница Джеральдин Бидл не допущена к участию в литературном фестивале в Дубае, так как в ее романе «Залив между нами» упоминаются гомосексуальные связи. Этот роман должен выйти в свет в апреле в издательстве «Пенгвин». В 80-е годы прошлого века Джеральдин Бидл жила на протяжении 5 лет в Бахрейне. По ее словам, главная героиня книги, англичанка средних лет, чрезвычайно уважительно относится к исламу. В фестивале примут участие Маргарет Этвуд, Луи де Берньер и другие писатели. Брат поп-звезды Майкла Джексона Марлон принимает участие в проекте строительства мемориала в курортном нигерийском городе Бадагри, откуда с 16 по 19 век вывозили рабов в Америку. Проект предполагает строительство тематического парка, рассказывающего о работорговле, музея поп-группы Jackson 5 и пятизвездочного отеля. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Коммерческие резоны чаще всего самые правильные, самые здоровые, но бывают исключения. Лагерь смерти Освенцим или образцово-показательный нацистский лагерь Терезин после войны стали мемориальными комплексами. Так европейцы почтили память миллионов погибших и постарались навсегда запомнить эпоху европейского позора и трагедии. У этих комплексов есть свой бюджет. Его цель – поддерживать сооружения и экспозиции в нормальном состоянии и платить зарплаты служащим. Планируемый комплекс в порту Бадагри, который в свое время был транзитным океанским узлом работорговли, задуман как развлекательный центр, предназначенный для богатых афроамериканцев. Мол, они в поисках корней приедут в Нигерию, подышат воздухом, которым когда-то дышали их несчастные предки, после получат кайф, слушая записи поп-группы Jackson 5, и от души поплещутся в бассейне фешенебельного отеля. Как заметил нигерийский писатель Дон Одинуба, это все равно, что поплясать на могиле, а после сказать похороненным, что ты это делал в память о них. Оппоненты Одинубы отвечают, что судьба рабов в Америке сложилась, мягко говоря, не хуже, чем тех, кто остался в Африке. Аргумент не слабый, но надо быть полным циником, чтобы согласиться с ним.
Игорь Померанцев, комментарий к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Мы некоторым образом продолжим культурные темы. Рубрику сегодня подготовил мой коллега Александр Гостев.
Некоторое время назад «Радио Свобода» и сайт «Лента.ру» по отдельности рассказывали о том, как работники британских музеев и профессиональные археологи нашли компромиссную схему работы с любителями, прежде всего с теми, кто на досуге обходит свой палисадник или имение с металлоискателем в руках. Тогда авторы этой программы «Взаимодействие» в Британии предполагали, что она введет в оборот большое количество случайных находок и уменьшит число незаконных раскопок. И вот что тогда в интервью «Радио Свобода» рассказал заместитель главы отдела мелких предметов старины и драгоценностей Британского музея Майкл Луис.
Благодаря специальному проекту по регистрации в Британии установилось довольно тесное сотрудничество между учеными-археологами и любителями, пользующимися металлоискателями. Так что нередко кладоискатели-непрофессионалы участвуют в разработанных археологами проектах. Мы считаем, что это намного более эффективный способ сотрудничества, чем в прошлом, когда между профессиональными археологами и любителями археологии были довольно слабые связи.
Сегодня «Лента.ру» возвращается к этой интереснейшей теме. Как пишет обозреватель «Лента.ру» Юлия Штутина в материале под заголовком «Археологические совы против жаворонков», по прошествии времени оказалось, что английские черные археологи не усовестились. Но сперва еще о программе.
Свод принципов работы с малыми историческими находками Portable Antiquities Scheme предполагает, что обладатели металлоискателей, во-первых, исследуют только верхние слои почвы, причем нарушенные, например, пахоты. Во-вторых, имеют разрешение на разведку от владельца земли. В-третьих, сообщают о находках в органы власти. Эксперты из музеев или других организаций оценивают рыночную стоимость предмета и объявляют ее тому, кто сделал находку, и владельцу земли, если это разные люди. Далее удачливый любитель может либо продать артефакт, либо оставить его себе. Данные о нем остаются в специальной базе данных, которые могут использовать все желающие. Как показала практика, программа работает достаточно эффективно. В год британцы добровольно регистрируют 50-60 тысяч находок. Среди них попадаются действительно уникальные вещи. Например, золотая чаша из Ринглмира, которую британский музей купил в 2001 году за 270 тысяч фунтов стерлингов у счастливого владельца земли и металлоискателя. В основном, разумеется, Portable Antiquities Scheme регистрирует находки попроще. мелочи. Монеты, мелкие украшения, клинки. Их скромность и относительная дешевизна на рынке антиквариата не умаляют их исторической и культурной ценности.
Предметы вроде чаши из Рингелмира, серебряных и золотых монет, ювелирных украшений, содержащих не менее 10% драгоценных металлов, должны регистрироваться в обязательном порядке по закону о кладах Treasure Act. В отличие от россиян, британцы не должны непременно сдавать такие находки государству, но они должны о них заявить. Разумеется, полностью положиться на добровольных археологов нельзя. Контрольные органы пытаются отловить мелкие артефакты на аукционах, особенно таких, как eBay. Если их продавцы не могут предоставить документы, объясняющие происхождение этих предметов, то лоты должны быть сняты с торгов. Но это только верхушка айсберга.
Разумеется, львиная доля предметов, поступающих на серые и черные рынки антиквариата, никогда не попадает в поле зрения экспертов белого рынка. Эти находки сделаны в ходе незаконных раскопок. Английская разновидность черных археологов, добытчиков нелегальных древностей, называется ночными охотниками. Они часто промышляют в темное время суток. Они, как правило, хорошо знакомы с местностью, ясно представляют себе потенциал участка, умеют быстро копать и быстро бегать. Для того, чтобы быть хорошо знакомым с местностью, большого ума не требуется. Они просто следят за тем, где ведутся нормальные, профессиональные работы. Если археологи копают римскую виллу, то очевидно, что металлические предметы будут попадаться там довольно часто. Ночной охотник может пройтись с металлоискателем, фонарем и лопатой как по раскопу, так и рядом с ним. В обоих случаях для ученых итог будет одинаков. Исторический контекст нарушен, пропали недели и месяцы работы. В абсолютном большинстве случаев контекст бывает важнее находки.
Как пишет Юлия Штутина, широкое распространение программы сотрудничества должно было несколько сдержать пыл ночных охотников или хотя бы обнаружить в их числе сколько-нибудь совестливых людей, чтобы вывести их из игры. Однако этого не произошло, и теперь Британский музей вместе с другими институтами будут добиваться ужесточения закона о кладах и других родственных актов. В любом случае, подчеркивает Юлия Штутина, британская практика сотрудничества с вооруженными металлоискателями-поисковиками не может не восхищать, несмотря на всю уязвимость для критики. В России такой практики нет, и как бы нам того не хотелось, она появится еще очень и очень нескоро.
Мне практика британская более чем симпатична, потому что здесь есть совершенно внятное, хорошо описанное взаимодействие между профессионалами и любителями. Никто не остается обиженным, если соблюдать простые правила, которые никого ничего не лишают. Это работает, как мы видим, 50-60 тысяч находок в год, это более чем эффективно. Это просто какая-то громадная цифра, это значит, что очень много людей ответственно подходит к тому, что они делают, и вот приносят находки. Я совершенно уверена, что если бы вопрос доверия разных людей друг другу что-то значил в России, то у нас бы это тоже работало. Но все очень плохо представляют, в чем вред черных археологов. Ну, помимо того, что они буквально вытаскивают вещи из земли. Они не дают работать никому больше. Они портят огромные участки земли, на которых могли бы быть сделаны интересные открытия, важность которых не только в предметах, а вот в контексте, все, что окружает эти предметы, кто их сделал, как сделал, зачем, как они туда попали и так далее. Но об этом действительно мало кто знает. Может быть, школьникам в 4 классе, когда они изучают историю России ранее, что-то еще и рассказывают, но дальше все. Остальное остается в ведении профессиональных историков и археологов. Ужасно жалко. Хоть какая-то простая пропаганда простых действий, мне кажется, могла бы сыграть свою роль.
Юлия Штутина. Археологические совы против жаворонков. Сайт Лента.ру. Александр Гостев. Политика онлайн.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18 часов 45 минут. На очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Передача в суд нового уголовного дела в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева задерживается по техническим причинам. Число жертв пожара в поселке Молодежной Астраханской области, по уточненным данным, составляет 16, а не 18, как сообщалось ранее. Суд города Ейск Краснодарского края вынес обвинительные приговоры по делу о пожаре в доме престарелых в станице Камышеватская в марте 2007 года. Тогда погибли более 60 человек. Президент России Дмитрий Медведев предложил государственным органам предоставить программы экономии расходов, а также заявил, что ротация кадров в органах власти будет продолжена. Верховная Рада Украины приняла отставку Виктора Пинзеника с поста министра финансов. Косово отмечает первую годовщину провозглашения независимости от Сербии.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дом скульптора приравняли к ларьку.
Комментарии экспертов.
Евгений Ясин о рейтингах журналов Forbes и Финанс. Не несут реальной информации, но поощряют зависть.
Право автора.
Ефим Фиштейн. За годы, проведенные в Гуантанамо, узники набрали по 10 килограммов. Нам бы их за стенки.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая тема. Федеральная антимонопольная служба России возбудила дела против 4 крупнейших нефтяных компаний «Роснефть», «Лукойл», «ТНК БП» и «Газпромнефть», объявил сегодня руководитель службы Игорь Артемьев. Антимонопольное ведомство считает, что эти компании, несмотря на падение мировых цен на нефть, удерживали в России необоснованно высокие цены на нефтепродукты. Об этом экономическая панорама, у микрофона Сергей Синицкий.
Розничные цены на бензин в России снижаются уже 4,5 месяца подряд, судя по сообщениям Росстата. Однако руководитель антимонопольной службы говорил сегодня о том, что только с начала 2009 года рост цен на нефтепродукты в стране составил 30-60%. Речь идет об оптовых ценах. Антимонопольная служба заявляет о возбуждении дел в отношении российских нефтяных компаний по 2-3 раза в год. И всегда речь идет фактически об одних и тех же крупных компаниях, а также некоторых других, более мелких в регионах. Служба говорит о нарушениях антимонопольного законодательства, а эксперты об отсутствии на этом рынке самой конкуренции, причем исторически сложившемся. Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
В макросегменте, то есть в сегменте переработки, совершенно очевидно, что есть несколько крупных игроков, которые в своих регионах занимают, можно сказать, абсолютно монопольное положение. Это, собственно, ничья вина, это то, с чем пришли мы из системы государственного регулирования, которое существовало при Советском Союзе и которое, соответственно, определяло и размещение нефтеперерабатывающих заводов, их объем. Поэтому неудивительно, что всегда будут в сообщениях ФАС фигурировать одни и те же компании, одни и те же имена. Если спуститься чуть пониже уровень уже реализации нефтепродуктов, то здесь значительный объем все-таки продается через так называемых независимых продавцов.
На розничном рынке бензина какова доля именно независимых продавцов?
Если говорить о соотношении, то оно очень сильно разнится от регионов. Но, наверное, в среднем по России все-таки больше. Где-то 2/3 реализуются через независимых поставщиков на розничном рынке. Остальное все реализуется крупными нефтяными компаниями через свои сети автозаправочных станций.
Еще неделю назад руководитель антимонопольной службы заявил, что по расчетам его ведомства 1 литр 95-го бензина в России не должен стоить на бензоколонках больше 20 рублей. Его средняя цена по России сегодня почти 22 рубля. Директор по развитию аналитического центра «Кортес» Павел Строков.
Сейчас нет никакой абсолютно жесткой связи между ценами в оптовом звене, да, и ценами на розницу, потому что опт гораздо более привязан к ценам мировым, а розница у нас очень сильно подзадержалась. Падение идет, но оно очень и очень незначительно. Вот эта цифра 20 рублей, это, наверное, просто своеобразный рубеж, на который антимонопольной службе хотелось бы сдвинуть всю эту ситуацию. Цифра 20, она выглядит достаточно круглой, и это выдает ее слабую привязку именно к каким-то реалиям рынка.
Максим Шейн, компания «Брокер Кредит Сервис».
Я думаю, что это скорее есть некий посыл для всех, кто участвует в реализации нефтепродуктов в розницу, о том, что маржу, которую они закладывают в своем бизнесе, необходимо сократить, что она слишком большая, и что она на данный момент не является адекватной, то есть что эти цены завышены. Следует учитывать один очень важный момент, какой основной фундаментальный параметр лежит вот в функционировании вот этого рынка. А состоит он в следующем, в том, что всегда для нефтяных компаний идет борьба по выгодности между поставками на экспорт и переработки нефти здесь и реализации нефтепродуктов.
Другими словами, в зависимости от ситуации, например, уровня мировых цен на нефть в сочетании с текущими налогами и пошлинами, нефтяники стремятся компенсировать потери на одном рынке доходами на другом.
Совершенно верно. Но такая ситуация, когда нефтяным компаниям для того, чтобы покрывать, по сути, убыточность экспортных поставок, необходимо было держать очень высокими внутренние цены на нефтепродукты. Такая ситуация была в четвертом квартале 2008 года. Но после того, как был изменен механизм установления экспортных пошлин на нефть, ситуация более-менее нормализовалась, и, скажем так, нефтяники начали зарабатывать от экспорта нефти за рубеж.
В целом, динамика мировых цен на нефть отразилась на внутренних ценах на нефтепродукты в России иначе, чем во многих других странах, где цены на бензоколонках фактически повторяли взлеты и падения цен на сырье, пусть и с задержкой. Павел Строков.
Если рассматривать по разным нефтепродуктам, то такие продукты, как мазут и дизельное топливо, они гораздо более привязаны к динамике цен на нефть, потому что это те продукты, которые наиболее экспортируемы из нашей страны. А бензин – это в большей мере потребляемый продукт, и, соответственно, он гораздо больше отражает те реалии именно по внутреннему рынку, которые у нас есть. Поэтому, как вы видите, цены на нефть упали значительно, а цены на бензин в самой рознице сократились незначительно.
Цены на рынке бензина в России сегодня во многом определены и недавними событиями на рынке валютном, добавляет Максим Шейн. На мировом нефтяном рынке считают почти исключительно в долларах.
Здесь еще в данной конкретной ситуации вмешивается фактор обесценения рубля против доллара. Если бы этого обесценения не было, то сейчас бы цены были, соответственно, процентов на 30, а может быть и 40 ниже, чем они сейчас реально есть на розничном рынке.
По данным Росстата, к 9 февраля розничные цены на бензин в России снижались 18 недель подряд. А средняя цена 1 литра 95-го бензина в среднем по России составила 21 рубль 83 копейки. По текущему курсу это 61 цент.
Экономическая панорама Сергея Сининского. В завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Дании. Речь пойдет о замечательном датском понятии «хюгге», который сами жители страны считают одним из краеугольных камней своего общества и общественного сознания, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян.
Слово «хюгге» в датском быту распространено весьма широко, но вот передать иностранцам его буквальный смысл – задача весьма непростая. Вот как объясняет этот лингвистический феномен лектор Копенгагенского университета Лене Брейнкворсе. Если рассматривать это слово с филологических позиций, то можно видеть, что в других языках, исключая родственный норвежский, нет адекватных терминов, переводящих его смысл, при том, что все, безусловно, понимают, о чем идет речь. Так, хюгге как существительное может передавать действие, ощущение, настроение. Скажем, в датском языке есть словосочетание «юлехюгге», рождественский хюгге. Употребляется слово и в качестве глагола. Например, приглашение в гости может звучать приблизительно так. «Приходите сегодня вечером и будем хюгить». А еще оно используется как прилагательное, близкое по смыслу к слову «уютный». Что же такое особое вкладывает датчане в это понятие? Следует уточнить, что когда мы говорим о непереводимости, то имеется в виду не буквальный словарный перевод, а ситуативный. И в этом смысле термин «хюгге» датчанами воспринимается как что-то очень знакомое, понятное, дающее человеку ощущение комфорта и безопасности. Так, например, в датском языке есть понятие «е». Это чувство, охватывающее человека, когда он возвращается в дом, построенный своими руками, или старый родительский дом, знакомый с детства. Эпитет «хюгеле» применимый в отношении к добрым соседям или каким-то особо близким душе предметам. То есть слово несет в себе ощущение приязни, понятности, узнаваемости, вызывающего у человека положительные эмоции. Аура «хюгге» нередко создается особым вниманием к деталям. Не будет ошибкой сказать, что в основе этого лежит истинно датское стремление к совершенству даже в мелочах. Но совершенство не мелочь, и датчане подтверждают это умением творить хюгге буквально из ничего, лишь подсветив детали. Изящная салфетка, надраенные медные безделушки, бабушкин редикюль, букеты сухой травы – все идет в дело, декорируя настроение, обозначаемое в Дании выражением «хюггесай». Приблизительный смысл его можно донести калькой «уютничать». Хюггесай колдуется навощенными половицами и каминным теплом, ароматом трубочного табака, кофе и булочек, огоньками в стеариновых озерцах и чувством, что ты во всех смыслах этого слова дома. Понятие хюгге – тесно увязывается с датским национальным характером, с тем, как датчанин воспринимает свое личное пространство. И тут вновь особое значение играет факт узнаваемости. К примеру, самая роскошная дизайнерская мебель будет выглядеть безжизненной, если в ней нет присутствия чего-то личного, вложенной частички души. Но стоит украсить стол маленькой вазой ручной работы или скатертью из бабушкиного сундука, то сразу появляется ощущение узнавания. Эта деталь словно бы придает вещи характер. И в этом смысле понятие хюгге применимо во многих различных ситуациях. Говорит лектор Копенгагенского университета Лена Брэнк-Ворсю. Приметы хюгге в Дании можно встретить на каждом шагу. Так, например, наблюдательного иностранца не может не заинтересовать здешний феномен. Любая сработанная датчанами вещь, будь то ручка швабры или изысканный столовый прибор, ложится в руку безо всяких усилий, словно являясь ее продолжением. А дело все в том, что знаменитый скандинавский стиль, создавший в Дании репутацию одной из ведущих стран мира в области дизайна, фактически основан на принципах хюгге. Красота, по мнению датчан, должна быть удобной, говорит руководитель проектной группы датского центра дизайна Сисель Фокамер. Хюгге – абстрактное понятие, но оно реально ощутимо в датском дизайне. И не в последнюю очередь потому, что датчане проводят большую часть своей жизни внутри помещений. К примеру, жители теплых южноевропейских стран чаще бывают не дома. У них особая, направленная во внешний мир, культура социальных связей. Дания же с ее прохладным климатом, основные события происходят внутри дома, а потому возникает естественная потребность в домашней обстановке, не только радующей глаз, но еще и удобной. То есть, если мы говорим о мебели, то она должна обеспечивать человеку комфорт повседневной жизни, отдыха и общения с другими людьми. Принцип сочетания функциональности и формы по-прежнему актуален, поэтому и сегодня мало кто из датских дизайнеров возьмется делать вещь красивую, но непрактичную. Особую статью искусства хюгге составляет умение датчан проводить свободное время в компании, что напрочь разбивает миф о холодных и бесстрастных скандинавах. Достаточно побывать хоть раз на датской вечеринке. Ритуал совместного отдыха здесь возведен в культ. Это одна из основ датского общества. За окном непогода, шумит дождь, а свет в комнате полупритушен, накрытый стол украшает свечи, и ты общаешься с друзьями. В какой-то неуловимый миг в комнате возникает атмосфера доверительности, покоя и отрешенности от внешнего мира. Это и есть настоящий датский хюгге. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Информационные часы времени свободы подошли к концу. Итоги сегодняшнего дня, анализ важнейших событий через час 10 минут в программе Андрея Шарова. Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер, что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. Конфликт руководства Дагестана и Федеральной налоговой службы. Кто и как должен назначать мытарей в регионы? Косово отмечает первую годовщину независимости. Сегодня поговорим с экспертами албанскими и сербскими о том, меняются ли к лучшим отношениям этих двух народов. Выходит на экраны фильм о польском священнике Ежи Попелушко. Почему именно он стал символом насильственного сопротивления диктатуре в Польше? И поговорим о съезде Московского союза художников. Поставлю вопрос даже шире о том, нужны ли вообще сейчас России творческие союзы. Вот таковы главные темы эфира. Программу открою, как обычно, 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у Михаила Соколова, председатель организации «Деловая Россия», сопредседатель партии «Правое дело» Борис Титов. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ответ «Да, победил».
Боливия для Российской Федерации – это очень перспективный партнер.
В обыске в редакции участвовало 5 сотрудников милиции и понятые.
В том, что люди, которые находятся на скамье подсудимых, они виновны в совершении убийства.
Несколько дней назад произошел контакт между подводными лодками на очень маленькой
свободный
скорости.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.